Через Латвию ежегодно проходят миллиарды российских денег. Москва настаивает на прозрачности, а Рига – на сохранении тайны вкладов. В итоге так пока и не подписан договор о взаимной защите инвестиций. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Ознакомиться с ним вы можете также и в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Экономические и социальные итоги 2007 года в России. Интервью с Геннадием Онищенко. В чем причина неустойчивости на Уолл-стрит сегодня? Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Начнем программу с итогов уходящего года. Мы продолжаем их подводить на волнах свободы. И вот сегодня поговорим о том, как оценивают россияне 2007 год, чего они ждут от года наступающего, какие экономические и политические факторы влияют на оценки ожидания российских граждан. И, наконец, как соотносятся эти ожидания с действительностью, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вероника Баде.
В конце декабря аналитический Левада-центр провел ряд исследований, посвященных итогам года. По свидетельству социологов, 2007 год был отмечен ростом позитивных настроений, надежд, уверенности в будущем и снижением негативных ощущений, страха, озлобленности, безнадежности. О том, чего ждут россияне от нового 2008 года, рассказывает Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Если так в одном предложении говорить, то ждут, чтобы ситуация не ухудшилась, потому что восприятие этого года по самым разным признакам, экономическая ситуация, как себя люди чувствуют, какое настроение у окружающих их людей, как страна живет, как ее место в мире, как ее статус великой державы и так далее, и так далее. Вот по всем этим показателям как бы оценки за последний год очень заметно повысились.
А с чем вы это связываете? Почему повысились оценки?
По причинам экономическим. Все-таки люди почувствовали некоторый рост своего благосостояния.
А что касается политической составляющей?
Ну, как бы все сконцентрировано на фигуре номер один. Это фигура для населения, вызывающая поддержку, одобрение, внушающая спокойствие. Единственный беспокоящий момент – это вопрос о преемнике. Он не так уж волновал население, но вся эта операция «преемник» настолько была раздута властями и им послушными средствами массовой информации, что так или иначе все население России втянулось в ожидание этого самого преемника. Но как только преемник был вроде бы назван, тут все, значит, глубоко выдохнули и показали у Медведева какие-то невероятные совершенно рейтинги, которые превышают даже лучшие путинские.
Насколько я понимаю, ситуация каждый год повторяется. То есть россияне каждый год ждут от следующего года, что он будет лучше прежнего или, по крайней мере, не хуже. С чем вы это связываете?
Первое. Это сама конструкция ожидания. Она такая. Мы не ждем, что будет лучше. Мы хотели бы, чтобы не было хуже. И боимся, как бы оно так ни стало. Вторая очень важная составляющая. Это то, что, ну, в общем, это от нас не зависит. Это, господин государство, от тебя зависит. Это, господа власть, от вас зависит. А от нас, людей, это не зависит. И вот соединение двух этих черт и дает вот такую устойчивую структуру ожидания от будущего, что оно, ну, хотя бы будет не хуже того, что есть.
Социолог Борис Дубин говорил о политических факторах, влияющих на новогодние ожидания россиян. Не менее важна тут и экономическая составляющая. Об этом рассказывает сотрудница Левада-центра Наталья Бондаренко.
Наиболее характерной особенностью 2007 года стало некоторое улучшение субъективных оценок текущей ситуации в стране в целом, а также оценок личного положения россиян. В частности, это отслеживается по вопросам, как изменилось материальное положение вашей семьи и как изменилась ситуация в экономике страны за последний месяц. Происходил рост позитивных оценок, но он сопровождался повышением также уровня одобрения действий правительства.
Как это в цифрах выражается?
Есть некий индикатор, когда мы просим респондентов отнести себя к какой-либо группе по материальному достатку. Доля тех, кому не хватает денег даже на продукты, составляет где-то 12-13%. Доля тех, кто не голодает, но все остальное для него трудности составляет где-то треть. А доля тех, у кого, собственно говоря, уже они накормлены, обуты, одеты, но кто сейчас стремится приобретать товар длительного пользования, таковых 37%. Ну а тех, кто, в общем-то, лучше всех себя ощущает в материальном плане, таковых где-то 16%. Если сравнивать с началом 2000-х годов, то большинство, примерно 44%, было тех, кто не голодал, но все остальное для него было большой трудностью приобретать.
Чего же ждут россияне от 2008 года?
Несмотря на то, что текущие оценки стали более оптимистичными, улучшились, но ожидания не стали более оптимистичными. По ответам респондентов, скорее можно сказать, что усиливается неопределенность в прогнозах. Причем, чем мы спрашиваем на более длительную перспективу, тем больше происходит рост за последний год затруднившихся в оценках на будущее. Те же большинство, 42%, не ожидают никаких изменений своего материального положения в ближайший год. Ожидания по поводу изменения экономической ситуации в стране на ближайший год на конец 2007 года практически не отличаются от тех прогнозов, которые строились россиянами в конце 2006 года. Среди населения пока нет некого внутреннего потенциала уверенности в том, что ситуация в стране, в экономической сфере на длительную перспективу будет иметь стабильное развитие.
И похоже, что такие настроения имеют серьезные основания. Во всяком случае, доктор экономических наук Евгений Гантмахер считает, что, скорее всего, в социальном плане грядущий год будет для России неудачным.
Инфляция сохранится на прежнем уровне. Я даже думаю, она будет больше. Вот эти все копеечные прибавки, которые будут сделаны, они все будут обесценены уже летом. Уже начало снижаться количество кредитов, которые выдают населению, и ипотечных, и обычных кредитов. Уже сильно ужесточили доступ к этим кредитам. А люди только-только распознали это как форму приобретения необходимых товаров. Надо налаживать диалог с обществом. Вместо того, чтобы принимать решения келейно, и эти решения потом, как оказывается, являются ошибочными, типа монетизации, вот целого ряда других социальных решений, значит, надо выстраивать механизм диалога, сотрудничества с обществом, чтобы был мониторинг, чтобы была постоянная обратная связь, чтобы было видно, что если людей что-то не устраивает, то надо что-то срочно, быстренько в этих реформах менять. Надо демонополизировать нашу экономику. Ну и так далее, и так далее. То есть очень много задач, очень много проблем, которые накопились за последние годы. И если объявлена преемственность курса, это означает, если понимать это буквально, что эти проблемы так и останутся. А если они останутся, то они и дальше будут обостряться. И это, к сожалению, может привести через 2-3-4 года к неизбежности, может привести к какому-то очень серьезному кризису.
Говорил доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Этот материал, наши другие материалы, аналитические статьи, публицистику, новости и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, сразу после сводки новостей часа мы поговорим о российской политике и первая часть рубрики «Сегодня в Америке». Сейчас же в Москве 17:15 и на очереди заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане прошли похороны оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Беназир Бхутто. Она похоронена в семейном мавзолее в родной провинции Синд. Бхутто была убита вчера на митинге в городе Равалпинди. В Грозном убит сотрудник районного отдела внутренних дел. Он был найден на улице с несколькими огнестрельными ранениями. По факту взрыва, произошедшего в четверг в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита». Дело направлено в суд. Власти Чада согласились отослать на родину 6 граждан Франции, сотрудников гуманитарной организации, осужденных в Чаде по обвинению в попытке похищение детей. В Рамаллахе на западном берегу Иордана убит охранник одного из палестинских руководителей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. И еще одна новость российская, политическая. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского. кандидатом в президенты. Ранее Верховный суд отверг подобные жалобы четырех других претендентов на президентский пост. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Владимир Буковский сегодня в здание Верховного суда не явился. Он занят писательским трудом в Великобритании. Ответили на вопрос судьи Валентины Емышевой доверенные лица теперь уже бывшего кандидата на выборы главы государства, член инициативной группы Александр Подробинок и адвокат Вадим Прохоров. Все надеялись, что заседание суда будет непродолжительным. Однако оно затянулось аж на 4 часа и завершилось для сторонников Буковского неудовлетворительно.
Верховный суд Российской Федерации в составе судьи Верховного суда Емышевой, пресс-секретарь Буковой, с участием прокурора Кротона, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению Буковского Владимира Константиновича об отмене постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 22 декабря 2007 года, решил заявление Буковского Владимира Константиновича оставить без удовлетворения.
Решение суда представители Центра избиркома комментировать отказались.
Все комментарии в пресс-службу ЦИК, мы от комментариев воздержимся.
Гораздо более разговорчивым оказался адвокат Вадим Прохоров. Сторонники Буковского настаивают на том, что в ЦИКе, отстранив Буковского от выборов президента, делали это, используя три пункта. Первое. Ссылаясь на некий документ из Министерства иностранных дел, в Центре избиркоме официально заявили, что у диссидента Буковского имеется не только вид на жительство в Великобритании, но и гражданство этой страны. С этим адвокат не согласен категорически.
Центр избирком и его представители просто открыто заявили, и суд поддержал их позицию о том, что любая бумага с абсолютно любой информацией, переданная из так называемого компетентного органа, то есть в данном случае из МИДа, из Министерства иностранных дел, причем ничем не подтвержденная, может быть положена в основание отказного решения Центра избиркома с отказом кандидату в выдвижении, в регистрации его инициативной группы, в регистрации самого кандидата. То есть достаточно того, что некий полномочный так называемый орган, например, МИД или МВД, присылает бумагу, что такой-то является гражданином другого государства, не требуется никакого подтверждения.
Второй пункт, на который указывают члены инициативной группы. По закону кандидат в президенты должен проживать в стране в течение минимум 10 лет.
Что же касается того, что Центр избирком выборочно применяет закон, с нашей точки зрения выборочное применение закона является главным беззаконием. Лебедю разрешили баллотироваться в 96-м году, ни у кого вопросов не возникало. Путину в 2000 году также разрешили, хотя за 10 лет до этого он еще жил в ГДР. А вот Буковскому таки в регистрации его группы избирателей его поддержку отказали.
Вадим Прохоров сразу после окончания заседания суда подал кассационную жалобу на сегодняшнее решение. Судья пообещала, что уже завтра будет принято решение, пройдут ли слушания по этому делу и когда это случится. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжим российские политические темы. Президент Института экономического анализа, экс-советник президента России по экономическим вопросам Андрей Илларионов, подводя итоги 2007 года, назвал выборы в Государственную Думу аферой года. Похоже, что и выборы президента в 2008 году можно будет так назвать. Так, по крайней мере, считают многие эксперты. По крайней мере, к такому выводу пришли обсуждавшие итоги года сегодня в эфире «Свободы» с нашим петербургским корреспондентом Виктором Резунковым журналисты. Политический обозреватель газеты «Дело», профессор Петербургского европейского университета Владимир Гельман и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков.
Николай, последние выборы в Госдуму Андрей Илларионов назвал аферой года, целью которой было поддержать популярность Владимира Путина. Эксперт заявил, что уровень вброса бюллетеней в поддержку «Единой России» был беспрецедентным. Такого не было даже в коммунистические времена. Конец цитаты. Вы согласны с этим, Николай?
У меня нет данных, к сожалению, по поводу количества вбрасываемых бюллетеней ни сегодня, ни тем более во времена коммунистического или социалистического прошлого, смотря как называть. Дело в том, что сегодня, может быть, даже уже и уровень вброса этих бюллетеней не столь существенно оказывает влияние на исход выборов, потому что вся машина вот этих выборов настроена таким образом, что они фактически запрограммированы. На сегодня вообще можно выборы отменить, по сути говоря. Я высказываю, разумеется, не свое личное мнение. Разумеется, это невозможно с точки зрения нормального общества. Но в России ситуация такова, что сам механизм выборов, я имею в виду вот опускание бюллетеней в урны гражданами, оно фактически уже сегодня не оказывает влияния на исход. Исход выборов известен и предрешен заранее. Очень много есть составляющих, которые работают на это. Андрей Илларионов их прекрасно знает. И я бы не сказал, что предыдущие какие-то, может быть, на региональном уровне выборы в этом смысле отличались от нынешних выборов в Госдуму. Поэтому Назвать это аферой века, наверное, может быть, это слишком громко, но, по сути, конечно, Андрей Ларионов в этом смысле прав. Потому что мы сегодня, опять-таки, как и во времена Леонида Ильича Брежнева, имеем выборы без выборов, и в этом смысле они бессмысленные, потому что это выбор, уже сделанный за нас. Мы просто приходим на участки и таким образом подтверждаем, ну или пытаемся не подтверждать, но это опять-таки тоже не играет роли, участвуем вот в этом фарсе.
Владимир.
Да, на самом деле главная проблема связана не только и не столько с возможными фальсификациями, сколько с тем, что уже на входе на этот электоральный рынок заданы очень высокие барьеры, которые оказываются не под силу большинству политических партий или кандидатов, не связанных с Кремлем. И это относится не только к выборам прошедшим, думским выборам, но еще в большей мере к выборам президентским. Мы знаем, что в конечном итоге выдвинуто было всего-навсего 6 кандидатов, потому что правила выдвижения очень сложные. Борис Немцов уже вынужден был снять свою кандидатуру, ну, в том числе и потому, что правила регистрации кандидатов крайне неблагоприятные. Неизвестно пока, удастся ли, скажем, собрать 2 миллиона подписей избирателей Михаилу Касьянову, и удастся ли ему пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии. И неудивительно, что в такой ситуации избиратели изначально оказываются просто без выбора, ну вот между кем, собственно, будет идти соревнование на президентских выборах. Это назначенный победитель будущих выборов Медведев и давно знакомый, ну если не сказать надоевшие избирателям, Зюганов и Жириновский, которые, ну, вряд ли смогут привлечь голосов больше, чем своих таких последовательных сторонников. Понятно, что в этой ситуации либо остается, как сказал Николай, опускать бюллетень в урну, ну, либо не ходить на выборы, но в этом случае действительно велика вероятность вброса вот бюллетеней, ну, и известны примеры там регионов, где голосовал 99% избирателей, потом проводится опрос, выясняется, что как минимум четверть избирателей вообще на выборы не ходила, а по данным Центра избиркома там проголосовали почти все, причем почему-то почти все за Единую Россию.
Мой коллега Виктор Резунков беседовал с политическим обозревателем газеты «Дело», профессором Петербургского Европейского университета Владимиром Гельманом и руководителем северо-западного представительства «Новой газеты» Николаем Донсковым. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Нашу программу продолжат международные американские темы. Наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». В эфире сейчас ее первая часть. Подготовил и ведет, как обычно, корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ровно за неделю до начала первичных голосований Хиллари Клинтон начала решительную атаку на своего ближайшего конкурента Барака Обаму, который, согласно некоторым опросам, может быть более предпочтительным кандидатом в президенты в глазах либеральных жителей Айовы и Нью-Гэмпшира, рассказывает Алан Давыдов.
Хиллари Клинтон за неделю до голосования в Айове впервые громко предупредила, что победа ее ближайших партийных соперников по президентской гонке Обамы и Эдвардса чревата риском для страны, и что только она способна спасти Америку от потенциальных невиданных потрясений. «Пришло время выбирать президента», заявила Хиллари, открывая серию встреч с избирателями штата Айова, результаты голосования в котором сыграют важную роль в определении кандидатов в президенты от Демократической партии. Сенатор Клинтон пыталась представить дело так, как будто Соединенные Штаты находятся в осаде, как на внутреннем, так и на внешнеполитическом фронте. Она говорила, что будущий президент должен закончить войну в Ираке, обеспечить медицинской страховкой 47 миллионов малообеспеченных американцев, а также принять меры по оздоровлению экономики, сползающей, по ее словам, глубокому кризису. В качестве главных аргументов в свою пользу Хиллари выдвигает свой 8-летний опыт первой леди и 7-летнюю деятельность в Сенате. Этим она недвусмысленно подталкивает избирателей к сравнению со своим ближайшим соперником, 46-летним Бараком Обамой, который сравнительно недавно был избран в Сенат. На прямую атаку Барак Обама ответил прямым ударом. Он заявил, что Хиллари представляет собой символ вашингтонского политиканства. Она не может выступать в роли антидота к нему. Обама утверждает, что недостатки и слабости администрации Билла Клинтона как в зеркале отразятся в деятельности Хиллари, если она станет хозяйкой Белого дома. Он также обвиняет обвинил соперницу в присвоении его тезиса о необходимости перемен. Наблюдатели отмечают, что несмотря на переход Хиллари и Обамы к активным личным нападкам друг на друга, между ними установилось некое равновесие, не позволяющее предсказать, кто победит в Айове. Профессор университета штата Пенсильвания Мэри Фрэнсис Берри считает, что критическую роль в итогах демократического кокуса может сыграть фактор, далекий от политики. Самым главным фактором может стать погода. Если в день голосования разразится снежная буря, то отмена занятий в школах повысит явку старшеклассников, которые могут участвовать в голосовании даже в 17-летнем возрасте, при условии, что ко дню президентских выборов им исполнится 18. В то же время из-за возможных снежных заносов крайне важно, как будет организована доставка людей в избирательные пункты в почти 1800 избирательных округах штата. Насколько расторопными окажутся партийные активисты с той или иной стороны, арендуя для этого автомобили-внедорожники. В случае же солнечной погоды 3 января динамика голосования будет выглядеть совсем по-другому. В лагере республиканцев лидеры предвыборной гонки обозначены не так отчетливо, как у демократов. Большинство вероятных кандидатов в президенты от республиканской партии не проявляют сверхактивности в Айове, готовясь к решающей схватке на первичных выборах в штате Нью-Гэмпшир, намеченных на 8 января.
Рассказывал Алан Давыдов. Несколько месяцев назад имя иммигранта Тамира Сапира, давно воплотившего свою американскую мечту, стало широко известно в Нью-Йорке как покупателя самого дорогого в городе особняка, где он намерен открыть музей. Ныне крайне удачливый предприниматель стал героем другой истории. Его компания оказалась, по его словам, жертвой российского правосудия, и он вступает в Новый год с намерением добиться справедливости, хотя это может оказаться сложнее, чем создание миллиардного состояния, рассказывает Ян Рунов.
Американский бизнесмен, в свое время эмигрировавший из советской Грузии, начавший свой трудовой путь в Америке за баранкой такси и сказочно разбогатевший на торговле недвижимостью, сумел покорить Америку, но не Москву. Одна из американских корпораций Тамира Сапира, Joy Lat Distributors International, начиная с 1992 года, заключила с московским нефтеперерабатывающим заводом различные контракты на закупку нефтепродуктов. За это американцы перечислили заводу миллионы долларов, но продукцию не получили. В соответствии с контрактом жалоба была подана в международный арбитраж в Стокгольме. Суд обязал завод выплатить корпорации Сапира 28 миллионов долларов плюс судебные издержки, штрафы и проценты. Однако, как утверждают юридические советники Сапира, в Москве свои законы. Многие средства массовой информации Москвы представили дело как попытку якобы сомнительной американской компании подорвать экономику российской столицы. А вот что говорит адвокат американской компании Джин Бёрд. Основной спор ведется из-за дефиса. В английском написании название Joy Lat дефис не ставится, в русском написании ставится, как, скажем, в написании слова «Нью-Йорк» или «Лос-Анджелес». Именно этот вопрос будет рассматриваться в Высшем арбитражном суде России в январе. Само согласие суда принять апелляцию из-за дефиса, отсутствие или присутствие которого является якобы вновь открывшимся обстоятельством, абсурдно, поскольку оба написания фигурируют в документах с самого начала. Инициатором написания с дефисом изначально был московский нефтеперерабатывающий завод. Теперь завод утверждает, что Joy Lat с дефисом и Joy Lat без дефиса – это две разные компании, а посему долги, контракты и прежние судебные постановления не имеют силы. Сначала этот аргумент был отклонен российским арбитражным судом, но затем, непонятным образом, дело было принято к новому слушанию в Высшем арбитражном суде. Затем Джин Бёрд уже по-русски добавил.
Я американский адвокат, лицензия у меня в штатах Нью-Джерси, в Пенсильвании. Если бы вы пришли в американский суд и такой аргумент предоставили в американский суд, судья бы на вас посмотрел и подумал, что вы просто сумасшедший или просто вас выгнал из зала заседаний.
Это в американском суде, но не в российском, где рассмотрение апелляции назначено на 22 января.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждет разговор об экономических итогах уходящего 2007 года для России. Беседа с главным санитарным врачом страны Геннадием Онищенко. Сюжеты 2007 года мы продолжим еще одним сюжетом. Это разговором о погибшей вчера, убитой вчера пакистанской, бывшей пакистанского премьер-министра Беназир Бхутто, о той роли, которую она играла в стране. И все это сразу после выпуска, вернее, сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане прошли похороны оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Беназир Бхутто. В стране объявлен трехдневный траур. Бхутто была убита в четверг на митинге в городе Равалпинди. Лидер профсоюза завода «Форд» в Ленинградской области Алексей Этманов оштрафован за нарушение правил проведения пикета. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва вчера вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработало самодельное взрывное устройство. Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу о контрабанде мебели для торговых центров «Гранд» и «Три кита». Дело направлено в суд. Россия и Польша проведут консультации по вопросу размещения в Европе элементов американской противоракетной обороны. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» сразу после, через 30 минут. Да, через 30 минут. Слушайте «Радио Свобода». Возвращаемся к главной трагической международной новости последних суток, к убийству пакистанского оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Беназира Бхутто. Международная реакция продолжает поступать на это событие. Убийство было осуждено практически лидерами практически всех больших и значительных государств мира, международными организациями. Очень много аналитики по этому поводу и выступления публицистов. Мы очень много говорим действительно о смерти этой выдающейся женщины. А вот как отреагировал на убийство Беназир Бхутто эксперт по Востоку, международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь. С ним побеседовала моя коллега Ольга Вахоничева.
Шок, потрясение, невозможность поверить в то, что это произойдет, потому что все-таки госпоже Бхутто удалось избежать, счастливым образом удалось спастись в результате теракта, совершенного сразу после ее возвращения домой 18 октября. И, в общем-то, просто невозможно было в это поверить.
Она дважды была премьером, у нее погибли отец и два брата. Какие версии можно сейчас уже выдвигать?
На самом деле, я полагаю, что, размышляя о том, что произошло, тут надо, конечно, думать не о прошлом, не о ее бэкграунде, а о настоящем и о будущем. Прежде всего, о том, какую роль госпожа Бхутто занимала в нынешней пакистанской политике. Мне кажется, что разгадкой здесь служат предстоящие в начале января парламентские выборы, на которых возглавляемая госпожой Бхутто Народная партия Пакистана имела все шансы победить. В случае этой победы в очень непростой ситуации оказывался президент Мушарраф, против которого госпожа Бхутто вместе с другим опальным экс-премьером Навазом Шерифа вела последовательную борьбу, говоря о том, что Пакистан должен перейти от диктатуры или от авторитарного правления к демократии. Таким образом, она, конечно же, не устраивала нынешнюю власть. В то же время не стоит забывать о том, что госпожа Бхутто, как представитель умеренной оппозиции, обещала бороться с радикальными исламистами, и таким образом в числе ее злейших врагов были, конечно же, и исламские радикалы, и Аль-Каида. В общем-то, она была как кость в горле и для власти, и для внесистемной радикальной оппозиции.
Парламентские выборы в стране намечены были на январь 2008 года, и что теперь будет с выборами? Состоятся ли они вообще? И кто возглавит оппозицию, возможно?
Ситуация очень запутанная на самом деле. Выборы должны состояться. Мне сложно представить ситуацию, в которой они будут отменены. Если президент Мушарраф пойдет на это будет чревато очень серьезными издержками для него, как внутри страны, так и за рубежом. Поэтому я полагаю, что как политик, у которого развит инстинкт самовыживания, Мушарраф просто-напросто на это не пойдет. Ну а итоги выборов, я полагаю, что убийство Бхутто, как это традиционно бывает на Востоке, добавит число голосов возглавляемой ей партии. И через вот эту кровь, через эту трагедию, через страдания, может быть, Народная партия Пакистана еще больше усилит свои позиции и будет представлена в парламенте достойным образом. Безусловно, это теракт. Убийство любого политика – это теракт. Возникает вопрос, кто за этим стоит. За этим могут стоять две силы. Либо пакистанские спецслужбы, собственно говоря, не обязательно и президент Мушарраф, а некие силы, которые имеют личные счеты с госпожой Бхуттой, либо исламские радикалы.
Международный обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь о гибели Беназир Бхутты. С ним беседовала моя коллега Ольга Вахоничева. От политических острых и трагических событий перейдем к новостям науки. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Голландские экологи из университета Утрехта составили детальную карту глобального потепления, наступившего 55 миллионов лет назад на границе палеоцена и эоцена. Оказалось, что в тот период изменения климата сначала проявились в изменении видового разнообразия морских организмов. Затем, через 1000 лет, повысилась температура воды на 5-10 градусов. И лишь после этого, еще через 3500 лет, в атмосфере и морской воде изменилось содержание углерода. Эта модель противоречит сегодняшней господствующей гипотезе, на которой строятся многие меры по борьбе с глобальным потеплением. Она заключается в том, что первичной причиной потепления являются выбросы газов, приводящие, согласно парниковому эффекту, к повышению температуры. Астрофизик Стив Дэш из Университета Аризоны выдвинул новую гипотезу об эволюции Урана и Нептуна. Согласно гипотезе Дэша, Уран и Нептун сформировались очень быстро, не более чем за 10 миллионов лет, а не за миллиарды, как считалось ранее. Этот вывод основан на высоком содержании в планетах водорода и гелия. В таком количестве эти вещества присутствовали в протопланетном диске Солнечной системы лишь короткое время. Столь быстрое формирование планет говорит о том, что протопланетный диск Солнца был намного плотнее, чем предполагали ранее.
Ольга Орлова. Новости науки.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы возвращаемся к подведению итогов уходящего 2007 года. Несмотря на довольно стабильный экономический рост и рекордный приток иностранных инвестиций в российскую экономику, высокий уровень инфляции и применяемые правительством методы борьбы с ростом цен не могут не вызывать опасений. Так считает старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. С ним побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Насколько успешным, по-вашему, был 2007 год для российской экономики?
На самом деле, этот год был довольно успешным. Я не могу сказать, что он был особо выдающимся, хотя по численному показателю роста экономики, как, так сказать, рост валового внутреннего продукта, мы вышли на темпы роста, которых мы не видели с 2000 года. Но, напомню, 2000 год – это год был после кризиса, и тогда мы просто восстанавливались после кризиса. А так, если брать стабильные годы, то, наверное, где-то с 60-х, начала 70-х годов прошлого века, еще в советское время. С тех пор, так сказать, уже на протяжении 30-40 лет мы таких темпов высоких не видели. Но почему я говорю, что он все-таки был не совсем успешный? Потому что второй очень неприятный случился момент в этом году – это существенный разгон инфляции. Напомню, что в начале 2007 года инфляция у нас падала, и к марту мы достигли самого низкого значения инфляции в годовом выражении за все постсоветское время. И после этого, так сказать, инфляция стала опять расти, и к концу года мы вышли на уровень инфляции, который был 3 года назад. То есть фактически по инфляции мы очень сильно отстали от того позитивного и прогрессивного движения, которое было до этого. Во многом вот этот инфляционный всплеск весной 2007 года был связан с ростом цен на продовольствие, прежде всего на свежие овощи и фрукты, и во многом отмечался на продуктовых рынках. Что Росстат связывал с административными действиями властей, направленными на легализацию рабочей силы, в том числе и продавцов на розничных рынках, продуктовых рынках. То есть это как бы послужило одним из таких моментов, которое спровоцировало, ну, фактически сокращение предложений на рынках и рост цен. И затем вот этот инфляционный небольшой всплеск, он, собственно говоря, он стал во многом уже как бы к осени угасать. Но тут произошла вот такая коррекция цен вверх на мировых рынках продовольственных цен. И мы увидели вот в сентябре, в октябре, в ноябре, да, существенный разгон инфляции. Собственно говоря, многие жители России, которые ходят в продуктовые магазины, видимо, не дадут мне здесь соврать. Действительно, цены на продовольствие сильно выросли.
То, что в стране оказалось очень много денег, которые прежде всего приносят продажа нефти, экспорт нефти, это не могло быть существенным фактором для разгона инфляции, о котором вы говорите?
Вы знаете, это тот фактор, который сейчас начинает действовать. Действительно, в стране много денег, особенно в 2007 году у нас был огромный приток денег в страну, и не только за счет продажи там сырья, энергоресурсов, но в том числе и за счет инвестиций. Действительно, 2007 год у нас год тоже рекордный по уровню инвестиций, но там, когда мы говорим про денежные процессы, там, так сказать, существует определенный лаг, определенный разрыв между притоком, приходом денег и реальным инфляционным давлением, где-то порядка от 3 до 9 месяцев. Так что вот где-то к концу 2007 года и, возможно, в первой половине 2008 года мы будем ощущать эффекты вот этого денежного всплеска 2007 года.
А в состоянии экономика России сейчас осваивать вот эти средства, которые вкладываются в нее?
Если брать с точки зрения фундаментальной, с точки зрения производства, существует огромная потребность в инвестициях, в закупке нового оборудования, модернизации. Другое дело, что закупка оборудования или построение новых заводов само по себе не способна, так сказать, увеличить экономический рост. Для этого требуется еще не только создание формально новых рабочих мест, но и привлечение рабочих квалифицированных. А вот с точки зрения как бы человеческого фактора, здесь у нас определенное отставание имеется. Причем человеческий фактор не только на уровне рабочих, но и на уровне управленцев, директоров, менеджеров.
Наличие такого большого стабилизационного фонда, который сейчас накоплен в России, это благо или все-таки вред для экономики?
Стабилизационный фонд играет ключевую роль в обеспечении стабильности государственных финансов. И в итоге, так сказать, поскольку стабилизационный фонд входит частью в золотовалютные резервы страны, он играет существенную роль и в обеспечении стабильности национальной валюты. Поэтому, в принципе, позитивно, что стабилизационный фонд и механизм стабилизационного фонда был запущен. Другое дело, что если смотреть, так сказать, стратегически, то, конечно, деньги, которые оседают в стабилизационном фонде, они же не обращаются в экономике. То есть как раз это те деньги, которые отложены. Они, в принципе, при другом стечении обстоятельств могли бы играть на экономический рост, на создание новых рабочих мест. Но вот именно здесь существуют определенные лимиты, до которых экономика способна абсорбировать дополнительные деньги. И именно этими лимитами, я думаю, как раз и объясняется то, что стабилизационный фонд существовал последние 3 года, и фактически из него ничего не тратилось.
Как вы считаете, какими антиинфляционными мерами все-таки будет пользоваться правительство в 2008 году?
Правительство оказалось перед фактом очень высокой инфляции, необходимости с ней бороться. И все это проходит на фоне и избирательных кампаний, и, так сказать, планов правительства по улучшению качества жизни и доходов населения, и по планам правительства по расширению инвестиций. И правительство последовало, в общем, на мой взгляд, не совсем верным путем, потому что оно занялось администрированием цен, указанием торговым сетям, какой ассортимент они обязаны иметь и до какого предельного уровня цен они обязаны, так сказать, его продавать. Что, в принципе, наверное, не очень правильный путь, это антирыночный путь, это путь, который, если его развивать дальше по логике, то он фактически приведет к восстановлению системы такого государственного контроля за ценами. Это был один из краеугольных моментов советской экономики и одна из тех причин, по которой советская экономика в итоге, так сказать, рухнула. В принципе, можно было бы ожидать, что в этих условиях правительство могло бы заморозить некоторые из своих программ, в частности, скажем, повышение тарифов, которые будут с января повышены. Это я имею в виду тарифы на электроэнергетику, газ, транспортные услуги, коммунальные услуги на период вот такой вот резкого скачка инфляции. То есть отсрочить это хотя бы, так сказать, на 6-8 месяцев введение новых тарифов. Потому что введение новых тарифов сейчас, как планируется, в январе, в период, когда у нас инфляция фактически там 12%, возможно, в январе будет даже чуть выше, это, в общем, приведет к еще более сильной волне инфляции, которую правительству придется гасить, видимо, уже не один год.
Мой коллега Андрей Шароградский беседовал со старшим экономистом финансовой корпорации «Уралсиб» Владимиром Тихомировым. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане прошли похороны оппозиционного лидера, бывшего премьер-министра Беназир Бхутто. Верховный суд России признал законным отказ Центра избиркома зарегистрировать инициативную группу по выдвижению писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Лидер профсоюза завода «Форд» в Ленинградской области Алексей Этманов оштрафован за нарушение правил проведения пикета. Специалисты выяснили, что послужило причиной взрыва вчера вечером на Манежной площади в Москве. Над входом в торговый комплекс «Охотный ряд» сработала самодельная взрывная устройство. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная российская тема. После истории 2006 года с молдавскими и грузинскими винами главный санитарный врач России стал фигурой политической Геннадий Онищенко. Поэтому в 2007 году мы... Не только мы, все журналисты внимательно следили за главой Роспотребнадзора. В уходящем году Онищенко больше всего интересовали вопросы профилактических прививок, лечения СПИДа, борьба с газированными напитками и фастфудом в школах, улучшение работы школьных столовых вообще и китайская пиротехника. С Геннадием Онищенко побеседовала наш медицинский обозреватель Ольга Беклемищева.
Что вы считаете главными победами в 2007 году вас как главного санитарного врача?
Ну, прежде всего, второй год подряд проводилась беспрецедентных до этого масштабах дополнительная иммунизация населения. Мы ликвидировали то отставание, которое было в результате того, что в предыдущие годы программы по вакцинации детского населения недофинансировались, поэтому у нас накопился большой пул наших сограждан, которые не защищены от гепатита Б. В 2006 году мы привили 10 миллионов. В 2007 году мы закупили и поставили на 15 миллионов человек.
Это были отечественные вакцины или зарубежные тоже?
Ну, дополнительная иммунизация проводилась зарубежной вакциной, поскольку тендеры были выиграны зарубежными поставщиками. Мы привили за этот год порядка 6 миллионов краснухи. Это в основном были девочки и молодые женщины пубертатного периода с целью профилактики врожденных уродств. Впервые за всю историю нашей страны, это не пафос, это констатация реалий, мы второй год подряд лечим ВИЧ-инфицированных профилактическими курсами от вируса ВИЧ. Трим-терапия. В прошлом году это было 15 тысяч человек, в этом году мы выходим на цифру 30.
Можно констатировать, что все СПИД-больные охвачены лечением?
Все те, кому положено. Есть специальные медицинские тесты, по которым мы говорим, что этому человеку положено. Уже начинает лечение, этому пока еще не надо. Это мы определяем вирусную нагрузку и напряженность иммунитета. С этим мы связываем еще и решение одной социальной проблемы для нашего общества, начиная в системном режиме лечить. Снимаем проблему, конечно, не с теми темпами, которые бы нам хотелось, а проблему стигматизации ВИЧ-инфицированных, проблему дискриминации их со стороны общества. Это для нас чрезвычайно важно.
Какая-нибудь отдельная программа по детям ВИЧ-инфицированных матерей, заразившихся ВИЧем, есть?
У нас в этом году более 5100 беременных женщин ВИЧ-инфицированных получили полный курс. Это для нас очень важно. То есть они начали получать его, когда становились на учет. Следовательно, мы профилактировали заражение плода. Эмоциональной победой для здравоохранения, я считаю, то, что вот проект вакцинации, проект лечения ВИЧ-инфицированных, он самый масштабный проект с точки зрения охвата конкретных граждан и вовлечения в этот процесс врачей. И это дало нашему здравоохранению поверить в собственные силы, поверить в себя, поверить в ту уникальную миссию, которую несет врач своим служением больному и профессии. Но это эмоции. Ну а в целом я должен сказать, что вот то движение, которое началось, здравоохранение, ведь национальные проекты – это не реформа здравоохранения, это только решение конкретных, самых актуальных задач.
А вот что вы можете сказать, вот не удалось?
Не удалось, и еще многие годы, к сожалению, не удастся внушить нашему обществу, особенно его молодым людям, что забота о собственном здоровье – это его одна из главных жизненных позиций, это одна из главных его элементов, его человеческой культуры. И то, я считаю, катастрофическое потребление нашим обществом дыма табачных изделий, 70% мужчин курят. Более того, не совсем правильная политика финансовая приводит к тому, что есть все условия, способствующие раннему втягиванию подростков и даже детей в курение. Это прежде всего дешевизна этих изделий. Не удалось и не удастся в ближайшие годы, к сожалению, убедить общество, что мы очень и очень много употребляем в спиртных напитках во всех его видах. Это тоже серьезная проблема для нашего общества. Так что вот это главные неудачи.
А по кишечным инфекциям все-таки?
По кишечным инфекциям я считаю, что, в принципе, ситуация управляемая. В этом году у нас были вспышки молочные. Это является драматическим признаком того, что у нас начинает подниматься молочная промышленность. Когда-то, когда она у нас была развита, у нас вспышек было гораздо больше, к сожалению. Вот потом они ушли, потому что у нас не было своего молока. Мы пили разведенное в воде сухое молоко, которое молоком-то назвать нельзя. К неудачам в какой-то мере относим, хотя есть очевидные подвижки, но их еще недостаточно. Вот потому что мы должны помнить, что у нас есть достаточно высокая прослойка в обществе детей, для которых горячее питание реально может быть только один раз в день и в условиях школы, если его там, конечно, для них мы, взрослые, организовали. Но самая главная проблема – это системная проблема, состоящая в том, что сегодня юридически все школы находятся на муниципальном уровне. Но наши муниципалитеты сегодня бедные, ну, кроме тех регионов-доноров, так скажем.
С главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко беседовала обозреватель «Радио Свобода» Ольга Беклемищева. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Кандидаты второго и даже третьего ряда могут стать своего рода антигероями первичных выборов, говорят аналитики за неделю до начала первых голосований. В то время как внимание прессы и среднего американца привлечено главным персонажем выборного пространства к Хиллари Клинтон, Бараку Обаме, Митту Ромни и внезапно вырвавшемуся в ряд лидеров Майку Хаккаби, Джон Эдвардс и Джон Маккейн вполне могут оказаться в числе самых предпочтительных для избирателей Айовы и Нью-Гемпшира кандидатов. Дело в том, что и демократ Эдвардс, и республиканец Маккейн держатся на третьем-четвертом месте по итогам общенациональных опросов. Но в этих двух штатах, с которых начинается многомесячный процесс первичных выборов, они на первом-втором месте. Их серебряный и тем более золотой финиш в этих штатах может похоронить избирательные шансы Барака Обамы, Майка Хаккаби и некоторых других предварительных фаворитов. Накануне Нового года Федеральное бюро по переписи населения подтвердило, что Соединенным Штатам, в отличие от большинства западных стран, не надо беспокоиться по поводу замедления уровня рождаемости. По прогнозам федеральных статистиков, в новогоднюю ночь население Соединенных Штатов составит 303 миллиона 150 тысяч человек, почти на процент больше, чем 1 января 2007 года. Америка твердо остается третьей по населенности страной после Китая и Индии. Во-первых, благодаря рождаемости. Каждые 8 секунд на свет появляется новый американец. Каждые 11 секунд американец умирает. И во-вторых, что более интересно, каждые 30 секунд новый иммигрант, законный и незаконный, пересекает границу страны. В то время как этот факт вызывает резко противоположные эмоции у разных групп населения, демографы тихо приветствуют феномен, гарантирующий наличие в Америке неисчерпаемой армии труда. Шон Коннери, хладнокровно и элегантно избавлявшийся от врагов в качестве агента 007, в реальной жизни громило попирающий нормы общежития и человеческих приличий. Так написал в очередном судебном иске Коннери его сосед по нью-йоркскому особняку, требующий от сэра Шона компенсации за ущерб, причиняемый нескончаемым ремонтом огромной квартиры Коннери. В результате чего семья Бертона Султана страдает от шума, запахов, протечек и крыс. Чита Коннери отвечает, что сутяжничество Султана вынудило их приостановить ремонтные работы, что, собственно, и затянуло его страдания. Длительная перепалка владельцев многомиллионного особняка переполнила чашу терпения судьи, которая в своем специальном решении отвергла часть претензий соседа Коннери, но отчитала актера за то, что он действует как сметающий все на своем пути танк. Она потребовала от обоих истцов прекратить атаковать друг друга новыми исками без ее санкции, заявив, что она не позволит им продолжать проводить в жизнь их юридическую тактику выжженной земли. В чем магическая сила Рождества, превратившегося в уникальный праздник, давно потерявший для большинства американцев религиозные корни, но возвращающий человеческие эмоции даже, как утверждает мой коллега Владимир Морозов, холодным воротилом с Уолл-стрит?
На Рождество Санта-Клаус не только бродит между небоскребами банков, но проникает в душу их владельцев и биржевых маклеров, которым по должности положено иметь трезвую голову. На Уолл-стрите есть даже термин «Санта-ралли» – оживление в период между Рождеством и Новым годом. Обычно в это время цена акций идет вверх. Журнал финансистов Forbes дал феномену простое объяснение. В эти дни на Уолл-стрите царит оптимизм, и пессимисты уходят в отпуск. А вот мнение профессионального психолога Барбары Фредриксон.
В праздник усиливаются все положительные эмоции. Не хочется думать о возможности плохого исхода. Ваше приподнятое настроение действует на окружающих, заражает их как вирус.
И для этого вовсе не обязательно иметь детскую веру в то, что Санта-Клаус, он же рождественский дед, это живой человек. Впрочем, кто его знает? Иногда дети просто выдумывают, воображают себе Санта-Клауса, а я знаю, что он есть. Откуда я знаю? А я вижу его, вон он идет. Румяные Санта-Клаусы в белых бородах и красных кафтанах завораживают и взрослых. Говорит другой психолог Эллен Виннер. Иногда нам нужно как бы освободиться от себя, от своей взрослой сущности и от взрослой жизни, которая полна проблем и стрессов. Этому помогает хороший фильм или книга. И Санта-Клаус – это как бы волшебный сон наяву. После праздника, проснувшись от волшебного сна и протрезвев в прямом и переносном смысле слова, взрослые начинают подсчитывать, сколько денег угрохали на подарки и сетуют на коммерциализацию, в общем-то, религиозного праздника. Они забывают, что когда-то тоже были детьми. А я хорошо помню себя ребенком. Поэтому и люблю Рождество со всеми его затратами. Особенно теперь, когда у меня 4-летний ребенок. В сущности, эта самая коммерциализация берет с нас не такую уж высокую цену за редкую возможность еще немного побыть ребенком.
Этими построждественскими наблюдениями Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полминуты, следующий час нашей программы, поговорим о некоторых российских международных политических темах, а также, конечно же, наши постоянные рубрики. Все это теперь уже через полминуты. Оставайтесь с нами, слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».